Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы завершаем третий день Великого Поста. Утром совершали первую литургию прежде священных даров. Утром и вечером служба в этом храме, и в пятницу здесь вторая литургии прежде священных даров. А мы сегодня продолжим наши размышления о духовной жизни во Христе. И напомню, что вчера на основе притчи о 10 девах и святоотеческого истолкования ее размышляли о пути, который призвана христианская душа пройти. И путь этот есть сам Господь Иисус Христос и Его благодать, ведущая нас к единению со Спасителем, а с Ним через Него мы обретаем союз с Отцом Небесным. Говорили о том, что каждый из нас призван возжечь с Божьей помощью фитиль ума своего молитвой, для того, чтобы он не погас, исполняться Духа Святого. Как заповедует апостол Павел, христианам исполняйтесь Духа Святаго. А преподобный Серафим Саровский учит все предпринимать ради стяжания Божьей благодати. Сегодня мы обратимся к притче, которая недавно звучала под сводами храмов, еще раз вникнув в ее бесконечно глубокое содержание, притчи о блудном сыне, которая может быть всего красочнее и полнее изображает милости Божии, возвращаемые Небесным Отцом к искренне кающемуся Его созданию. Почему? И сама эта притча, пожалуй, всего более утешает человека, сознающего себя грешным, однако не отрекающегося от любви к Богу. Мы не будем прослеживать во всех деталях ее содержание, выбирая из нее то, что нам всего более понадобится. Итак, мы помним, что младший сын в один несчастный день изрек отцу: «Дай мне подобающую, причитающуюся мне по праву, как сыну, как наследнику, часть имения». На самом деле это страшные и безумные слова, потому что мы суть овцы, пажити его. Он, Бог, сотворил нас, а не мы. Мы его нива, мы его и род. Мы им движемся и существуем. И потребовать у отца причитающуюся часть имения значит пожелать отчуждиться от него, отвести от него любящий взор. Внимание, которое у младенца безотрывно приковано к родителям, отвести в сторону. А с этим вниманием и произволение, и дарованную нам свободу. Может быть, первым так согрешило свободное существо, именуемое херувимом, когда, будучи печатью совершенства, совершенным творением Божьим, этот архангел перевел свой взор с совершенств Создателя, славить которого призваны все мы, находя в этом наше исконное предназначение, на себя самого. И тотчас был низвергнут на страну далече, потому что творение вне связи живого союза с Творцом обрекает себя на неизбывные страдания, равно как единение с Отцом, обращенность к Нему, прославление Его есть условие и осуществление того блаженства, ради которого Бог каждого из нас воззвал к бытию. Несчастен тот, кто идет в сторону противоположную отчему дому. Пребывает во тьме тот, кто повернулся спиной к Отцу светов. Безумен тот, кто ищет счастье на стороне далече. И так и сказал младший сын, а в его лице, быть может, все человечество, начиная с Адама, кончая его последним грешным потомком: «Дай мне полагающуюся часть имения. Бог сотворил нас разумными и свободными изначально, и поэтому Он сообразуется с произволением человека, не заставляет насильно служить себе, не преневоливает нас словословить себя, но, почтив нас даром свободы, никогда не попирает этого дара». И в этом, безусловно, состояло несчастье праотцев Адама и Евы. Ведь как, каково было их устроение в раю? Они носили в себе божественную благодать, исполнены были благодатного дыхания. Можно сказать без обиняков, что в Адаме сам Бог царствовал и почивал своей благодатью, являясь в нем источником его первозданного человека, сил, начатком и осуществителем его блаженства, его красоты, нетления, самого бессмертия, которому Адам был предоставлен. Адам в нем, в Отце Небесном, обретал силу, мудрость, радость, полноту, блаженство. Очи Адама были как будто бы обращены внутрь, как это мы наблюдаем у херувимов. Адам непрестанно взирал внутрь себя самого и беседовал с Отцом Небесным в глубинах своего духа. Как говорит святитель Иннокентий Московский, Адам был в раю, и в Адаме был рай. Царство Небесное было внутри Адама. Через свой дух Адам изливал Божью благодать в окружающий безгрешный мир. И несчастье праотцев заключалось как раз в повторении того ужасного греха, который совершил некогда Дзеницы. Он, вопреки Божьему запрету, побуждал их праотцев уставиться на запретный плод, связать с приближением, вкушением этого плода какие-то ложные цели, ложное блаженство. Так что, когда Ева, а потом и Адам потянулись к этому плоду, то он казался им вожделенным. И по вкушении все смешалось в доме Облонских, все перевернулось с ног на голову. Вместо того, чтобы общаться с Господом в глубинах духа своего, созерцать Бога, говорить с Ним, питаться божественной благодатью, Адам стал общаться с миром, обнаженным божественной благодати, и его внимание вывернулось вовне. Его ум стал обследовать предметы видимого мира. Его желания от источника всех благ Бога повернулись к вещественным благам. Мужчина почувствовал влечение к женщине, женщина к мужчине. Адам впал в зависимость от стихий этого мира, стал нуждаться в телесной пище, что передалось и всем нам, так что мы с опытом нашей жизни настолько свыкаемся с этими так называемыми потребностями и нуждами, что все наши чаяния, а с ними и страдания, и страхи, и ужасы, и скорби, все сопряжено с внешними обстоятельствами, которые становятся судьбою, несчастной судьбой человека, так что его внимание, желания, помыслы тысячу ниточками, как некогда Гулливер с помощью лилипутов был прикован к земле, вывернуто вовне. Вот вам несчастье младшего сына, который забыл отца своего, потерял живую связь с ним, перестал иметь в нем точку опоры, разорвал с ним блаженный святой союз, благодаря которому не знал ни жажды, ни голода, ни страданий, но тихо блаженствовал, как блаженствует дитя, получая от родителей все и свет, и дыхание, и пищу, и ласку, и утешение, и защиту. И через малое время ушел на страну далече. Не сразу Бог отымает спасительную благодать от дурачков, от юных, неопытных существ, которые поднимают восстание, бунт, недовольство, ропот в отношении родителей и рвутся, как необъезженные кони, сами не зная куда, желая покинуть отчий дом. Однако вольному воля, ни вольник, ни богомольник, насильно мил не будешь. И каждого из нас Бог, хотя и удерживал своей любовью ненасильственно, но не препятствовал совершенно развернуть наше внимание, наши чаяния, мечты, амбиции, желания в сторону этого мира, который сам возван был из ничего и некогда обратиться в ничто, в котором все меняется, все течет, все истлевает, ибо по вине Адама всевластное время царствует, как и смерть в этом земном мире. И, уйдя на страну далече, младший сын, значит, душа каждого из нас погружается во тьму, забывает свою духовную родину, смолкает в сердце христианина источник вод живых, душа перестает питаться божественной благодатью, расстается с благодатным детством, в котором все торжественно, чудно, тихо, бесстрастно, прекрасно, нетленно, и иждивает богатство отчие, взятое с собою. Так и происходило с каждым из нас, когда речь идет о потере невинности, о притупленности и омрачении ума, об осквернении словесного дара, о растлении совести, о закабалении прежде свободной в отношении добра души страстями, пороками. И начинается пора великого голода, великого страдания. Чем более мы общаемся с миром, чем больше привязываемся к нему, чем прочнее связываем с ним наши желания, представления о счастье, тем более обретаем страдания. Внутри себя страждет необузданный ум в неосуществимости его желаний. Болит душа с разрозненными чувствами, изнемогает тело, и человек невольно или вольно дополнительно закабаляет себя, вместо небесного Отца начиная служить единому от жителей той темной и печальной страны. Нетрудно догадаться, что речь идет о демоне, который с удовольствием подхватывает заблудившуюся душу с омраченным умом, выдает ли себя за Бога или за гения чистой красоты, подставляет того или иного кумира, но действует через мысли, наводняющие наш ум, действует через мечтания, мы строим воздушные замки, мы даже во сне не прекращаем своей фантастической иллюзорной деятельности, мы принимаем кажущуюся за действительность, и чем более погружаемся в этот бериндиев лес, тем меньше света в нашей душе. Между тем Господь не перестает промышлять о человеке и с великим терпением и долготерпением ожидает его, ожидает потому, что пришел сам в этот мир, как свет великий, облегся в человеческое естество, более того, вознес на крест все наши грехи, взял на себя вину тех, кто не потерял окончательно надежды и, может быть, побуждаемый самими несчастьями и бедствиями своей жизни, наконец, говорит себе, придя в себя, говорит себе: «В дому отца моего и наемники избыточествуют хлебом, а я здесь голодом погибаю». Самые важные слова в этой притче: «Придя в себя, сын воспомянул об отце». А пока наш ум, а с ним и сердце, гуляют на стороне далече, растекаются мыслью по древу, человек обречен блуждать в сумерках, как жаждущий в пустыне путник от одного миража к другому. Возвращение в отчий дом возможно лишь тем путем, по которому мы отдалились от отца. Необходимо умом обратиться вглубь души своей, ибо таков человек. В нем соединено видимое и невидимое, временное и вечное, земное и небесное. В нас сокрыт дух по образу и подобию Творца. Мы, по счастью, сопряжены с небесным Богом, Его кровью человеческую, пролитой за нас на кресте, и обетами веры и верности Ему. Он каждому из нас даровал залог Духа Святого. И как бы ни искалечил свою жизнь человек, как бы он ни искорежил свой вечно блуждающий ум, как бы ни растлил свое сердце, в нем сокрыт свет незримый, и тьма его не обымает. Бог, как вселюбящий Отец, всемогущий, всеблагой и всепремудрый, не устает о нас промышлять. Он заплатил за нас слишком великую цену, чтобы дозволить нам по собственной глупости сгинуть без следа во мраке преисподней. Чем более мы грешим, тем до поры до времени настойчивее благодать Божья умножается и являет нам таинственно, показывает нам путь спасения, что и наблюдаем на младшем сыне, да и на самих себе, потому что каждый из стоящих в этом храме непосредственно десницей Божией был из темного царства вырван не против его воли, и перст указующий каждому из нас явил этот спасительный узкий путь, ведущий в чертог божественной славы. Итак, пришедший в себя, значит, отвратить ум от предметов этого мира, перестать связывать с ним наивные представления о счастье, о покое, и начать стучать в крепко запертые, как кажется, двери Царства Божьего, стучать в ту заветную дверь, на которой говорит Господь: «Аз есть дверь, мною еще кто внидит, спасется». Христос не вне нас, а внутри нас. Царство Небесное есть неотъемлемое достояние крещенного человека, и какие бы мы крепкие запоры сами не изобрели, как бы ни наругался над нами лукавый, никто и ничто не может воспрепятствовать блудному сыну вернуться в отчий дом. «Встану, пойду к отцу моему». Вот слова, свидетельствующие о решимости христианина изменить то в нашей жизни, что мы можем и должны изменить. «Пойду к отцу моему не с горделиво поднятой головой, не с требованием опять меня принять и выдать мне еще то, что я не востребовал ни с ропотом на старшего сына, ни с обвинением окружающих, ни с укорением отца в недостатках моего воспитания, а с совершенным смирением, согрешив аз. Никто и ничто не вынуждал и заставлял меня, но я согрешил на небо, то есть против собственной природы, ибо наше Отечество не земля, но небо, не плоть, но дух, не плоть и кровь, не пища и питье, но дары Духа Святого. И лично пред тобою, Отче, взор которого я всегда, даже пребывая в аду собственных помышлений, страстей, не забывал, потому что, покуда душа в теле крещенного человека, чуть только она очнется от дыма и чада, тотчас осязает этот незримый взор небесного Отца. «Согрешил я на небо пред тобою, изрек и сделал так». Мало переворота в сознании, мало войти внутрь себя, нужны еще деятельные усилия, потому что много мы усиливались против собственной природы, много потрудились, искажая Божьи замыслы о нас, много, по русскому выражению, накололи дров, долгое время сидели во тьме и сене смертной, а тут лишь прожектов и отвлеченных предположений не хватит. Нужен труд, о котором говорит Господь. Лишь употребляющие усилия входят в Царство Небесное. Вишь, смирение мое, смирение блудного сына и труд мой. Речь идет о бессильных усилиях, потому что без Господа не можем сотворить ничего истинно доброго. Но это подвижничество, это насилие над грехом и злом, которое связало нас по рукам и ногам, есть свидетельство того, что мы истинно желаем вновь стать чадами света, сынами царствия, желаем войти в обитель небесного Отца. И сделал так. И притча свидетельствует нам, что еще далеко находясь от цели своего странствования, сын сподобился великих и нечаемых милостей, еще далече ему сущу, в самом начале пути покаяния. Едва лишь только человек возымел решимость, подсказанную, конечно, ангелом-хранителем, отвратиться от смерти, от греха, отец вышел навстречу, и мил сын, мил ему бысть. Это значит, что божественная любовь настигает кающегося тогда, когда он и не ждет, почитая себя вовсе недостойным никаких милостей, лишь ко дня и распиная свою неверность и гордыню, кающийся грешник может обрести себя в объятиях небесного Отца. А тот действительно пал ему на выю прежде медную и непокорную, и объем обнявши, целовал его, преподавая ему освящение устами, и нанизал перстень на руку его, и облек его в лучшие чистые одежды, и в обувь, и ввел в чертог, где уже был заклан телец, и стали они веселиться, то есть радость о кающейся душе заполняет и небо, и землю в ней. Самые ангелы принимают участие, и ни единого слова укоризны не услышал тот, кто сам себя укорил и распял свою гордыню полным исповеданием и верою в неистощимую милость Божью. Безусловно, все описанное в притче, с одной стороны, изображает любвеобилие, неистощимую благость Отца Небесного, предупреждая всякое нечаяние, неверие, маловерие, отчаяние со стороны горделивых грешников. С другой стороны, соотносится с таинствами нашей внутренней жизни, жизни во Христе. Припадание Отца на грудь Сына есть, если хотите, образ вочеловечения Сына Божьего. Еще в Ветхом Завете мы находим такие замечательные эпизоды, когда Илья, пророк, падает, опускается на мертвого бездыханного отрока, соединяет руки и ноги с его руками и трижды вдыхает в него, в его уста жизнь. Вот предвозвестие того, как Бог стал человеком, воскресив мертвое от греха человеческое естество. А так вот и здесь припадание Отца на грудь блудного сына изнеможденного, есть и образ любви неистощимой на Божией, и восприятие нашей человеческой природы всемогущим, всеблагим Богом. Заметим, что Отец, приняв исповедь сына, целует его в уста. Это есть не что иное, как преподаяние Духа Святого, что и в книге Бытия мы наблюдаем, когда вдунул Господь дыхание в жизни в новосотворенного Адама. Сын выдохнул из себя смиренное признание в грехах, Отец вдыхает в него дыхание жизни, покаяние своим плодом имеет не просто прощение, но возрождение нашей природы незримым, но осязаемым действием Божьей благодати. Велит слугам своим облечь его в лучшую одежду. Речь идет, конечно, о том, что дыхание молитвы, а прилепляющееся к Господу в молитве, есть единый дух с Господом. Когда мы выдыхаем из себя имя Христово, призываем Спасителя, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, повторяя исповедание Петра, то Господь тотчас исполняет нас благодатью Святого Духа, освящая ум, умеряя сердце, очищая душу и тело от всякой скверны плоти и духа. И жизнь в молитве единственное может доставить при участии в таинствах церкви блудного чада полноту освящения. Ризы, лучшие или первые ризы, есть совершенно покрывающие наши немощи благодать Господня. Благодать Господня имеет ясные признаки своего присутствия. Человек, отчуждивший себя от благодати, ходит в рубище собственных помыслов, мечтаний и представлений, которые роятся в его уме и как кокон темный покрывают и душу, и тело. Единая худая мысль, говорят святые отцы, совершенно оскверняет всего человека. Так вот, если мы действительно идем стезей внимательной и постоянной молитвы, то приходим к убеждению, что мысли, образы, ощущения худые – это и есть действие врага рода человеческого. Это то космическое притяжение, те темные земные энергии, которые хотят удержать блудного сына на стороне далече. Напротив, участие в таинствах и сохранение благодати причащения через молитвенное общение с Отцом, а особенно трезвение, то есть при сдержанном дыхании, внимательное призывание имени Иисуса Христа. Плодом своим для усердных и старательных, смиренных и незлобивых имеет обличение в ризы божественной благодати. Признак обитания в нас Божьей благодати – это отсутствие всяких помыслов, всяких представлений, всяких эмоций земных и ощущений, но некая ясность ума, умиротворение сердца, легкость телесная, что и подсказывает нам о том, что нетленная божественная благодать нас облекает и снаружи, и снутри. Перстень на пальцах блудного сына, конечно, имеет печать небесного царя, имя небесного царя. Это образ усыновления, возвращения сыну всего, чем владеет отец. Завтра мы побеседуем о тех благах, которые Господь изливает на кающуюся душу, взяв образы книги Откровения, но и там упоминается о белом камне, который в награду победившему даруется, и на нем новое имя победителя, которого не знает никто, кроме получившего. Конечно, перстень с именем Небесного Отца – это печать на сердце христианина, печать, светящаяся именем Господа Иисуса Христа. Тот, кто хочет действительно войти в достоинство чада Божьего, призван самое сердце отдать Богу так, чтобы в нем светилось имя Господне, как оно светилось в сердце святого Игнатия Богоносца по преданию Матери Церкви. Хорошо родить о чтении утренних молитв, но только для того читаются утренние и вечерние молитвы или псалтирь, чтобы самое сердце стало запечатано светлой печатью, вот этим оттиском Небесного Царя, так, чтобы наше внимание, по возможности чаще, если не всегда, было привлекаемо именем Христовым, которое в средоточии нашей умной природы, как фитилек, издает свой незримый свет. Наконец, обувь, которую почтил отец своего сына через посредство слуг своих ангелов, это некая неуязвимость от худых помыслов, как объясняют святые отцы, и способность человека делиться своим опытом покаяния и молитвы, благовествуя узкий путь спасения, как необходима обувь человеку, если он идет по земле, где водятся гады и скорпионы, так и христианин, мало-помалу освобождающийся от власти помыслов, обретает некую защиту благодатную, сердце его становится спокойным, умиротворенным, в отчаянных обстоятельствах он не отчаивается. Вы, духовные, помогаете согрешившим духом кротости. Не бываем тщеславны, не бываем раздражительны, как говорит апостол Павел, но наблюдаем за собой, чтобы самим не быть уязвленными в том, в чем думаем исправить нашего ближнего. И, наконец, чертог, в который вводится блудный сын, и, конечно, чертог его собственного духа. Бог встречает нас с распростертыми объятиями не в космосе, не вне нас, не в храме, не в бревнах, а в ребрах. Этот чертог слава есть горница души, вымеченная, выстланная божественной благодатью. Именно там мы призваны поклоняться Отцу в Духе Святом и в истине, которой Господь Иисус Христос. Именно там, в глубинах Духа, человек становится доступен для радостного сознания, что Бог милует его. Источник радости есть сознание, что мы служим Творцу, что мы умоляемся пред Ним, что мы доверяем Его промыслу, будучи готовы воспринять от Него и дар смирения, и дар чистоты, и дар милосердия. Вот это свидетельство притчи о безмерности божественной любви кающемуся, искренне, глубоко кающемуся христианину, все более утешает человека на его пути, нелегком и притрудном пути к стяжанию внимательной молитвы. Ну а что касается старшего сына, то о нем мы побеседуем как-нибудь в другой раз. А вот в завершение позвольте мне предложить вам маленькое осмысление сказанного. «Изможденный, постылой чужбиной, вот чей дом обратил он стопы, образ родины светлый и милый навевали и думы, и сны. Все имел он в года молодые, поле, лес, половину дворца, но не думал, что значит быть сыном, принимая заботу отца. Почему не назвал его имя, а лишь бросил родителю «ты»? И склонить перед ним свою выю почитал оскорблением мечты о свободе и жизни привольной, в отдаленье от вещих очей. Оттого вспоминать было больно про ушедший покой юных дней. Между тем сил осталось немного, нескончаемым виделся путь, вся в ухабах крутая дорога, и не встать, если лечь отдохнуть. Неожиданно сердце согрелось, омертвевшее вдруг ожило, и воспрянуло хилое тело, и идти уж не так тяжело. Сын почувствовал, хоть не увидел, взор всеведущих ласковых глаз. Он не знал, что с поспешностью вышел, дав прислужникам быстрый наказ приготовить льняные одежды, позабывший обиды отец. А в дому, почти всякой надежды, был заколот для сына телец. Вот этот телец заколот, сегодня многие вкушали на первой божественной литургии предосвященных даров, и приглашаем вас, кто имеет такую возможность, в пятницу вновь молиться на божественной литургии. Храни Тебя Господь.